Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» мы будем читать книгу замечательной ленинградской балерины Татьяны Михайловны Вячесловой. Книга, которая называется «Я балерина». Татьяна Михайловна Вячеслова принадлежит к той великой плеяде танцовщиков Кировского театра, которые работали перед войной и после войны. Это и Дудинская, и Орден, и Уланова, и Сергеев, и Чебукиани. Вот Татьяна Михайловна Вячеслова была одной из легендарных балерин Кировского театра той поры, той замечательной, великолепной эпохи. Я хочу прочитать эту книгу. Книгу, к сожалению, для многих забытую. Книгу балерины, которая определенное время была символом Кировского балета. Я эту книгу знаю с детства. И именно та книга, которая сейчас у меня в руках, я читала и зачитывалась ею, и плакала над нею, и когда была маленькая, и когда была взрослее, и сейчас, когда мне уже достаточно много лет, она не перестает меня волновать. Она есть отчасти во многом отражение моих воспоминаний об училище, об учителях и о любимом родном городе Ленинграде. Итак, я балерина Татьяна Михайловна Вячеслова. Каждую осень мы с сыном идем и шуршим листьями. Дорожки сада покрыты пушистым лиственным ковром. Мы ходим, шуршим и слушаем. Листья точно шепчут нам что-то. И я думаю с невольной грустью. Еще один год прошел. Осень словно отмечает уходящие годы. Опавшие листья, как прожитые дни. Сколько их уже отлетело? Нет. Жизнь не должна рождать печаль, она должна быть полна духовных сил. И, как подтверждение моим мыслям, рядом звучит звонкий детский голос. «Мама, как красиво, все точно горит вокруг. Кто сказал, что осень печальна? Она такая солнечная». Он прав. Мой сын. Это книга о прожитых днях, о работе, о театре, о товарищах, об искусстве, с которым связана вся моя жизнь. Это книга о балете. Каким я его знаю? Я хочу рассказать о дорогих, памятных мне событиях и людях. Хочу поделиться тем, что давно уже ношу в сердце, что просит выхода к людям. Моя книга – моя правда. Но мне ли одной она нужна? У замечательного французского поэта Поля Люара есть стихотворение – «Сила поэзии – полезная правда». Это очень верно. Правда не может быть пассивной. Правда должна быть именно полезной. Надеюсь, что книга моя может быть полезной людям. Глава первая. На улице Зодчего Росси. Стояли теплые дни раннего лета. Мы жили в деревне Лог. У станции струйги белые. Мама, старшая сестра, Женя, няня Фаля и я. Было мне тогда 5 лет. Утром няня напоила меня парным молоком, накормила традиционной кашей, и я отправилась в сад. В саду было много солнца, пахло березой. Я только собралась сделать песочные пирожные и разложила свои формочки, как раздался мамин голос. «Татьянка, пойдем я тебя с кем-то познакомлю». будет у тебя подруга». Ухватив маму за руку, я засеменила с ней по деревне. Деревня была уютная, вся в зелени в густых заросших садиках. Мы завернули в одну из калиток и вошли в небольшой сад. Там вертелся мальчик моих лет в коротеньких штанишках из сурового полотна. Наголо остриженную круглую, как шарик, голову покрывала белая пикейная панама. «Ну вот, знакомьтесь», — сказала мама. «А я пойду к Марусе». Маруся была, очевидно, мамой мальчика. Моя мама поднялась по ступенькам крыльца и исчезла в доме. «Я Галя», — сердито сказал мальчик, из-под лобья взглянув на меня безбровыми глазами. «А я девочка Таня», — с удивлением ответила я, не зная, как мне себя вести с этим непонятным существом. И, подумав, предложила. «Давай лепить песочные пирожные. Я формочки принесла». «Я не играю в это», — с презрением ответил мальчик Галя. «Пойдем лучше в индейцев. У меня лук и стрелы в шалаше спрятаны. Это веселее». «А я не знаю, что такое индейцы», — чуть не со слезами ответила я. «Ну какая же ты девчонка?» «Коля, Петя!» — крикнула вдруг Галя. С разных концов деревни появились нечесанные босоногие парнишки. «А ну, побежали к озеру, в лодке», — сказала Галя. И ее узкие глаза задорно прищурились. Не глядя на меня, словно я ненужная вещь, они помчались к озеру. Формочки мои выпали из рук. Я стояла и с грустью смотрела на удалявшуюся Галю, а она бежала самая первая, самая ловкая, исчезая в лучах ясного солнца. Той же осенью, когда мы вернулись в город, мама повела меня в театр. Она долго закутывала меня, а я еле сдерживала нетерпение. Смутно помню золоченый зал Мариинского театра. Помню, как оркестр настраивал инструменты. Такие минуты и нынче каждый раз вызывают в моей памяти ощущение далекого детства. Шла спящая красавица. Звучала чудесная музыка. Мне было легко, радостно. Я не могла глаз отвести от сцены, где кружилась, прыгала, замирала балерина в сиреневых пачках, а вокруг нее стояла свита в костюмах того же цвета. Второй раз мы были на спектакле «Дон Кихот». Из него я запомнила лишь ветряную мельницу да танец амуров. Придя домой, я пыталась танцевать, подражая им, правда, с маминой помощью. Тут мое балетное образование прервалось на несколько лет. В городе что-то происходило. У газетных киосков стояли очереди, молоко выдавали по каким-то талонам и только для детей. Часто в семье говорили, вот и паёк меньше стал. С тех пор, как мне впервые доверили ответственное поручение, папа послал меня на угол за газетой. Мне казалось, что я стала взрослой. Надо было пройти довольно большой путь мимо церкви, через площадь, через улицу, и тогда уже я оказывалась на углу у газетчика. В этом было много заманчивого. Во-первых, я шла одна по улице и могла зевать по сторонам, сколько мне хотелось, и никто меня не одергивал. Во-вторых, мне в руки давали деньги, правда, совсем не похожие на обычные рубли и копейки. Это были красивенькие марки, розовые, синие и зеленые, с портретами разных царей. Больше всего мне нравилась синяя марка, так как она стоила дороже. Купив газеты и наполнив карманы жареными подсолнухами, я торопилась домой. Почему-то очень напряженно все ждали газету, которую я несла. Мама приходила с репетиции озабоченная и точно похудевшая. Впервые я услышала слова «собрание», «бунт», «свобода». Потом стало страшнее. В городе началась стрельба. Обстреливали и наш дом. Мы жили недалеко от Мариинского театра. С замиранием сердца ждала я маминого возвращения с работы. Приходя домой, мама прятала меня в ванную комнату. В квартире появились моряки-солдаты, обвешанные оружием. Лица у них были серые, суровые, да и одеты они были часто не по форме, а кто во что. Настал 1918 год. Было голодно, холодно, неустроенно. Мне пришла пора учиться. Thank you. И вот наступил этот день. На прием в училище мама повела меня осенним солнечным утром. Первый раз я увидела улицу Зодчего Рости. Мне казалось, что иду я не по улице, а по огромному светлому залу с паркетным полом. Так чисто были выметены торцы с ослепительным лазурным потолком. Зал этот обрамляли с трех сторон строгие колонны. Наверное, вот здесь-то и должны начаться танцы. Весело светило солнце. Его лучи падали на желтые стены, и не хотелось уходить с этой улицы в подъезд дома. Того самого дома, куда потом, на протяжении многих лет, я каждый день входила и вхожу. Я поступила в училище совсем не так легко и просто, как ожидала. Правда, дома меня принаряжали всем семейством. Но сколько ни старались, ничего эффектного не получилось. Худенькая, бледная, со стриженной под машинку головой, так что нельзя было завязать даже банта, гордость девочки. Выглядела я довольно непривлекательно. Да и ноги мои не вполне соответствовали требованиям приема. Среди поступающих детей, а было их видимо-невидимо, я чувствовала себя не очень уверенно. Вокруг были локоны, банты, шелка и кружева. Мамаши постарались на совесть, одевая будущих знаменитостей. После поверхностного медицинского осмотра мы попали на решающий, художественный. За длинным столом, затянутым красным сукном, заседала комиссия. Детей впускали в зал по 10-15 человек. Из комиссии запомнились артисты и педагоги Смирнова, Преображенская, Романова, директриса Лихошерстова, инспектор Облаков. И вот началось хождение по мукам. Меня водили из зала в зал, ставили перед комиссией, изучали, поворачивали, раздевали, качали головами, снова уводили. Никто не высказывался за прием определенно. И только благодаря заступничеству Марии Федоровны Романовой меня решили взять на полугодичное испытание. Учли, что я происходила из актерской семьи. Мать Снеткова была артисткой балета, дед – Снетков играл в оркестре Мариинского театра. А одна из моих прабабушек, драматическая актриса Александринского театра, была первой исполнительницей Катерины в «Грозе», и ее высоко оценил Островский. Здесь же на приеме я увидела хрупкую беленькую девочку с челкой и большим бантом на голове. На ней было платьице из тюльмалина в мелких воланах, обшитых розовыми лентами. Скуластая, с узкими светло-голубыми глазами, она немножко напоминала мне монголочку. Глаза смотрели сердито и недоверчиво. Припухлые губы редко раскрывались для улыбки. Прелестные, словно выточенные ножки, были в белых носочках и лакированных туфельках. Девочка дичилась всех, кто к ней подходил. Я узнала ее. Наша первая встреча состоялась, когда нам было по 5 лет, в деревне Лог, где мы не поняли друг друга. Я бросилась к Гале Улановой, чтобы поздороваться и возобновить знакомство. Но и тут она буркнула в ответ что-то неприветливое. Она была принята без всяких оговорок. Как я завидовала ее платью и туфелькам. Первый год в школе прошел без особых событий. Сознательного стремления к искусству у меня не было. Я любила петь в детстве под аккомпанемент рояля, любила танцевать, любила мир звуков и ритма. Я ощущала танец как что-то очаровательное и легкое, чего никогда не надо было учить, над чем не надо трудиться. Мне казалось невозможным не попасть в такт музыки. Под нею легче было шагать, веселее жить. Это свое ощущение я помню с первых сознательных лет жизни. Однако позже ощущение изменилось. Я поняла, что балетная профессия, труд, по своей тяжести, не имеющий равных в сценическом искусстве. Зимой 1919 года в большой пятикомнатной квартире на улице Восстания было холодно и неуютно. Наша семья, состоявшая из мамы, отца, сестры и меня, переселилась в одну комнату. Железная буржуйка была центром нашей жизни. У ее огня собиралась усталая, голодная семья после рабочего дня. Часто это бывало в 12 часу ночи. Мы с мамой возвращались из театра поздно. Замерзшие ноги и руки плохо согревались у маленького огня. Теплая вода с сахарином не заглушала голода, но на душе было легко. Первые выступления в театре, знакомство с подругами, свет разноцветных огоньков на полу сцены – все это веселило и завораживало душу. Жилось нам трудно. Вскоре пришлось из комнаты средних размеров переселиться в каморку с окошечком на лестничную клетку, причем само окно было закрыто решеткой. Но это заточение обладало волшебным свойством. Каморку можно было согреть дыханием четырех людей, настолько она была мала. Там помещались две железные кровати, между ними маленький столик, совсем как в купе вагона. Здесь мы умудрялись устраивать елку и принимать гостей. Зажигались самодельные свечи на огонек, к теплу, сходились до 12 человек. Правда, один раз меня вынесли из комнаты чуть ли не замертво. Так было там душно. Классическому танцу я с первого года училась у Марии Федоровны Романовой. Галя Уланова была ее дочерью и училась в том же классе. С Галей мы вначале почти не встречались. Общеобразовательные предметы мы проходили в параллельных классах, а из интерната она ушла в год, когда я пришла туда. Первые два года я видела ее только на уроках классического танца, но там было не до разговоров, да и характеры у нас были разные. В раннем детстве наши вкусы и интересы не совпадали. Помню, как Галя каждое утро плакала, уткнувшись в колени Марии Федоровны, и просила взять ее домой. Я смотрела на нее и думала, и зачем она пошла в эту школу, если ей все так не нравится? В интернате жило 40 девочек. Мальчики помещались на другом этаже, и все время, кроме занятий и репетиций, были строго изолированы от нас. Одежда девочек, живущих в интернате, сохранила форму дореволюционного образца – васильковые платья из мягкой шерсти до полу, белые пелеринки и черные передники. В особо торжественные дни черный передник уступал место праздничному белому. На ногах мягкие черные прюнелевые сапожки. Синие платки из теплой мягкой шерсти с кистями покрывали плечи воспитанниц. Так называли нас тогда по старой привычке. Многое из этого старого отжило и потеряло всякий смысл. Но кое о чем утраченном, хорошем, я часто сожалею, оглядываясь назад. Пережитки старых институтских традиций, обожание учителей, артистов, старших учеников, доводящие детей до экзальтации, страх перед воспитательницами, называвшимися классными дамами, запугивание маленьких привидениями и прочие атрибуты закрытой жизни пансиона – все это немного калечило психику детей. Но не это было главное в школе. Главным было другое, о чем я вспоминаю с любовью и благодарностью. У нас детей была такая влюбленность в свое дело, в театр, во все связанное с ним, что казалось, отними это, и кончится жизнь. Мы любили свою школу до самозабвения. Я помню длинные темные коридоры школы, которые сразу становились ужасно милыми и таинственными, как только затихал шум и ученики расходились по домам. Тогда школа принадлежала только нам, оставшимся на ночь. Уютно горела лампочка у дежурного стола, за которым сидела классная дама. По средам, когда мы бывали заняты в театре, ровно в половине седьмого вечера к подъезду школы подавались зимой розвальни, а летом линейки, большие, обитые синим сукном диваны на колесах, запряженные парой лошадей. На поворотах розвальни нередко переворачивались в снег, классные дамы злились, нам, ученикам, было весело, а о диком восторге уличных мальчишек и говорить нечего. Еще издали, завидев знакомый транспорт, они кричали: «Балетных крыс на свалку повезли!» Зимой было веселее, летом торжественнее. Мы важно сидели на высоких диванах спиной друг к другу, таково было условие линейки, в длинных пальто и синих фетровых шляпах с полями. Линейка обязывала к приличию, и кучер там был как-то внушительнее, чем на розвальнях. Нередко мы заезжали к пяти углам за балериной Герт, которая танцевала главные партии в спектаклях. С транспортом в городе было сложно, и Елизавета Павловна охотно ехала на линейке вместе с учениками. Вот где начинались споры. Каждый хотел уступить ей свое место, каждый хотел сесть поближе. Огромным уважением и любовью окружали мы старших товарищей по искусству, а солисты были для нас недосягаемо прекрасны. В театре было очень холодно. Под костюмы на нас надевали розовые шелковые фуфайки. Нам разрешали стоять за кулисами в валенках и шубах. Перед выходом на сцену мы сбрасывали их и развешивали на кулисных лестницах. С детства сохранила я любовь к кулисам. Специфический запах, смесь пудры, клея, канифоли, духов и пропыленных декораций. Когда я вспоминаю кулисы, я ощущаю этот запах. Наверное, так же, как чувствовала во сне чеховская каштанка запах любимых стружек. За кулисами крики рабочих, при перемене картин, в темноте, мигающие огоньки повестки, по воле которых проваливались ведьмы, летали по воздуху сильфиды, поднимались из могил мертвецы, зима превращалась в лето. И было еще много-много чудесного, что зачаровывало, манило и не только заставляло усиленно биться детское сердце, но и кружило седые головы ветеранам. В следующей передаче продолжение чтения книги «Я балерина» Татьяны Михайловны Вячесловой.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.